Субботний променад. Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем нашу субботнюю прогулку по нашему любимому городу. Сегодня у нас 25 января. У микрофона ведущий субботнего променада Алексей Ерофеев, оператор прямого эфира Татьяна Кузнецова. Сразу же напомню, телефон нашей студии 346-3061, 346-3061, потому что сегодня мы с вами, как обычно, традиционно будем разыгрывать билеты в театры. У нас сегодня исключительно театры. 28 января молодежный театр «Поздняя любовь». Мускомедии 29 января «Веселая вдова». Оба спектакля начинаются в 19.00. И за третий вопрос учебный театр на Маховой. Спектакль называется «Дождливым вечером». Это будет завтра, 26 числа. Ну, собственно говоря, название спектакля понятно, относит нас к небесному тихогоду, к знаменитой песне Василия Павловича Соловьева-Седова, но по погоде, потому что ожидаются завтра тоже вечера, вернее, завтрашний вечер тоже может быть дождливым, так же, как и сегодняшний и послезавтрашний. Ну, а что касается темы нашей сегодняшней передачи, друзья, то тут я вам тайны сейчас пока что не открою, а может быть, вы ее сами ощутите по песне, которая сейчас у нас прозвучит. Что такое 25 января? 25 января – это день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Дата, скажем прямо, не круглая. В 1938 году он появился на свет. Но вот смотрите, каждый день, вернее, каждый год мы отмечаем этот день. И обязательно по одному из центральных каналов телевидения идет концерт, на котором звучат песни Высоцкого. Честно признаюсь, не очень я люблю эти концерты, потому что практически никто не может петь Высоцкого так, как делал это он. За редким-редким исключением. Но это мое личное мнение. А у нас сейчас прозвучит песня в исполнении Высоцкого. И вот по этой песне вы можете, ну, так подумать, о чем же мы сегодня будем 25 января говорить. Песню слушаем.
Наш Федя с детства связан был с землею. Домой таскал и щебень, и гранит. Однажды он домой принес такое, что папа с мамой плакали навзрыд. Студентом Федя очень был настроен поднять археологию на щит. Он в институт притаскивал такое, что мы кругом все плакали навзрыд. Привез он как-то с практики два ржавых экспонатика и утверждал, что это древний клад. Потом однажды в Элисте нашел вставные челюсти размером с самоходный аппарат. Диплом писал про древние святыни, о скифах, о языческих богах. При этом так ругался по латыни, что скифы эти корчились в гроба. Он древние строения искал со стервенением и часто диким голосом кричал, что есть еще пока тропа, где встретишь пятикантропа, и в грудь себя при этом ударял. Он жизнь решил закончить холостую и стал бороться за здоровый быт. Я говорил, жену найду такую, что от зависти заплачете навзрыд. Он все углы облазил и в Европе был и в Азии, и вскоре отыскал свой идеал. Но идеал связать не мог в археологии двух строк, и Федя его снова закопал.
Вот я очень жалею о том, что не переписал в свое время кассету с этой песней и со многими другими, потому что вот того исполнения, которое было у меня на такой большой кассете, тип 10, огромная такая, самая крупная кассета, там немножко было другое исполнение и некоторые слова другие, скажем, не за здоровый быт, стал бороться, а за семейный быт. Ну, а главные слова здесь, конечно, студентам Федя очень был настроен, потому что 25 января, Татьянин день, мы отмечаем День российского студенчества. И указ об установлении и праздновании этого дня был подписан в 2005 году президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Хотя праздник этот имеет многовековую историю и связан с почитанием русской церковью, памяти святой мученицы Татьяны и днем рождения Московского государственного университета, который носит имя Михаила Васильевича Ломоносова, потому что в 1755 году был подписан Елизаветой Петровной указ об основании Московского университета. Хотел сказать МГУ, но все-таки тогда он так не назывался. Любопытно, что в 1855 году, через 100 лет после подписания того Елизаветинского указа, Степан Шеверев написал, он был профессором русской словесности, мы знаем его как славянофила Степана Шеверева, он написал историю императорского Московского университета и назвал там три имени ценных, вернее, драгоценных для истории русского просвещения. Это, конечно, императрица Елизавета Петровна, Иван Иванович Шувалов, действительно, это советник, и Михаил Васильевич Ломоносов. Так вот, что касается Татьянина дня. Когда Елизавета утверждала проект Ивана Ивановича Шувалова, вот по преданию Иван Иванович хотел одарить мать свою Татьяну в день ее именин лучшим делом своей жизни, то есть Московским университетом. Вот там была открыта церковь, и в 1855 году, в столетие университета, Московского, подчеркну, университета, выпускники установили традицию ежегодно собираться вместе в Татьянин день. Обратимся еще к книге Владимира Гелеровского, большого знатока Москвы. «Москва и москвичи» — вот его книга, в которой он пишет о том, где собиралась молодежь, а это происходило в саду Эрмитаж, и он называет, что этот день был демократичен. Убиралась вся дорогая посуда и обстановка, дорогая мебель заменялась венскими стульями и скамьями, со столов снимались скатерти, пол усыпался опилками. Это Гелеровский пишет. В Татьянин день вместе с юношами-студентами присутствовали и адвокаты, и профессора университетов. Ну, я думаю, что, наверное, такое введение пока достаточно, и, наверное, время прослушать следующую песню. А когда звучать вот этой песне, как не сейчас, в Татьянин день? Потому что она именно так и называется — «Татьянин день». Эту песню написали композитор Юрий Саульский, поэт Наум Олев. Наиболее известное ее исполнение, наверное, принадлежит Льву Лещенко. Чаще всего, ну, я, например, чаще всего слышал в исполнении Льва Лещенко эту песню. Хотя пели ее и другие певцы, и в том числе Татьяна и Сергей. Но я имею в виду не Татьяну и Сергея Никитиных, а Татьяну Рузавину и Сергея Таюшева. Именно в их исполнении и прозвучит сейчас песня «Татьянин день».
Был белый снег, шел белый, целый день вдвоем бродили мы с тобой, и было все вокруг торжественно и тихо, и белый-белый снег над белою землей.
Но вдруг зима дохнула вешним ветром, обломанною веткой. Татьяна плюс Сергей, и больше
белым бела, мила метель.
Татьянин день.
Весна цвела, звенел апрель. Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день.
Вновь шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не могу. Судьба нас не свела, но мне всегда казалось, Татьяна плюс Сергей, ты чертишь на снегу.
Пройдут снега на мокром тротуаре, для девочки другой начертит кто-то вновь те вечные слова, что мы не дописали. Татьяна плюс Сергей равняется любовь. Была земля белым бела, мила метель.
Татьянин день.
Весна цвела, звенел апрель. Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Ну,
коль скоро уже песня «Татьянин день» прозвучала, давайте еще вспомним стихотворение про студентов. Вот мне так как-то запало именно стихотворение Эдуарда Осадова. Проехав все моря и континенты, пускай этнограф в книгу занесет, что есть такая нация — студенты, веселый и особенный народ. Понятия изучить их очень сложно, но что, к примеру, скажете, когда все то, что прочим людям невозможно, студенту наплевать и ерунда? Вот сколько в силах человек не спать? Ну, день, ну, два, и кончено, ломается. Студент же может сесть и сдавать, не спать неделю, шахмат не бросать, да плюс еще влюбиться ухитряется». А сколько спать способен человек? Ну, пусть проспит он сутки на боку, потом, взглянув из-под опухших век, вздохнет и скажет: «Больше не могу». А вот студента, если нет зачета, в субботу положите на кровать, и он проспит до следующей субботы, а встав, еще и упрекнет кого-то: «Ну что за черти, не дали поспать? А сколько может человек не есть? Ну, день, ну, два, и тело ослабело, и вот уже не встать ему, не сесть, и он не вспомнит, сколько шестью шесть». А вот студент — совсем другое дело. Коли случилось на мели остаться, студент не паникает головой, он будет храбро воздухом питаться и плюс водопроводной водой. Что был хвостатым в прошлый человек — научный факт, а вовсе не поверье. Но хвост, давно оставя на деревьях, живет он на земле за веком в век. И гордо брею кожу на щеках, он пращура ни в чем не повторяет. А вот студент, он и с хвостом бывает, и даже есть при двух и трех хвостах. Что значит дружба твердая мужская? На это мы ответим без труда. Есть у студентов дружба и такая, а есть еще иная иногда. Все у ребят отлично разделяется, и друг друга вовек не подведет, пока один с любимой встречается, другой идет сдавать его зачет. Мечтая о туманностях галактик и глядя в море сквозь прицелы призм, студент всегда отчаянный романтик. Хоть может сдать на двойку романтизм. Да, он живет задиристо и сложно, почти не унывая никогда, и то, что прочим людям невозможно, студенту наплевать и ерунда. И, споря о стихах и красоте, живет судьбой, особенной своею, вот в горе лишь страдает, как и все, а может даже чуточку острее. Так пусть же, обойдя все континенты, сухарь-этнограф труд свой занесет, что есть такая нация — студенты, живой и замечательный народ. Вот такое стихотворение мне вот попалось как-то на глаза, и я подумал, а почему бы его и не прочесть? Действительно, студенты — совершенно особая нация, потому что и студенческие мы знаем пирожные, кто помнит свою молодость, да, есть можно бутерброд, вернее, в прикуску, да, а можно еще и в приглядку. Маленький кусочек колбасы кладется на кусочек булки, и потом верхней губой он так потихоньку отодвигается, ты съедаешь булку, и когда совсем уже чуть-чуть осталось, вот этот маленький квадратик колбасы тоже съедаешь. Это назывался бутерброд в приглядку. Ну что ж, друзья, давайте теперь вспомним еще одну веселую песню. Помните, была пластинка, расходившаяся огромными тиражами «По волнам моей памяти» она называлась. И оттуда знаменитая песня из «Вагантов». Игорь Иванов сейчас ее исполнит, а написал ее композитор Давид Тухманов.
Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет тотчий дом ученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчали, сердце бедное свело скорбью и печалью. Блещется вода, голубая лента, вспоминайте иногда вашего студента. Много зим и много лет прожили мы вместе, сохранив святой обет. Ну так будьте же всегда живы и здоровы. Верю, день придет, когда свидимся мы снова, всех вас вместе соберу. Если на чужбине я случайно не помру от своей латыни. Если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, горемыку школяра насмерть не замучат. Если насмерть не убьюсь, на хмельной пирушке обязательно вернусь к вам, друзья, подружки. Вот стою, держу весло, через миг отчали, сердце бедное свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента, вспоминайте иногда вашего студента.
Вот в прошлом году наш губернатор Александр Беглов говорил о том, что, цитирую, «мы создаем условия, чтобы молодые люди раскрыли свой потенциал и в будущем могли внести вклад в процветание города». И еще одна цитата. «До 2030 года будет построено 25 современных университетских кампусов. Это огромный научный потенциал, будущее нашей страны. Для города это означает привлечение молодежи, студентов, специалистов, профессорского состава». Цитата завершена. Ну и что касается вообще студенчества, то я, конечно, не могу не вспомнить историю, скажем так, ну, историю нашей молодежи, студенчества. Студенты ведь всегда люди такие очень с активной жизненной позицией, ну, отчасти и бунтовщики, потому что вообще спор отцов и детей — это история вечная, и она будет повторяться, потому что вот из студентов, которые критически, скажем так, относятся ко всему, вырастают ведь крупные ученые. А если мы вспомним революционные различные настроения, то ведь тоже в значительной степени опирались на студентов, на молодежь, потому что Владимир Ильич выделял особую роль, которую играли в движении российские учащиеся, и в частности студенты Петербургского университета. Ну вот я процитирую. Владимир Ильич говорил, что университет, имеется в виду Петербургский, богат научными, общественными и революционными традициями, поэтому он пример не только для студентов Петербурга, но и для передового студенчества России. Дальше. Если за нами, большевиками, пойдет демократическое студенчество Петербургского университета, то и студенчество всего города. Это, если я что-то неправильно процитировал, то отошлю вас, друзья, к полному собранию сочинений Владимира Ильича Ленина, том 46, страница 197. Ну, а что касается различных волнений, то, конечно же, они были, и вот одно из таких серьезнейших волнений было летом 1861 года. Я напомню, что еще в 1862 году сгорел Апраксин двор, и тогда многие представители купечества обвиняли во всем студентов, и особенно поляков. А почему? Да потому что среди польских студентов были наиболее как раз радикально настроенные люди, молодые люди, потому что был закрыт Виленский университет, был закрыт Варшавский университет после событий 1831 года. И, конечно, многие поляки учились в Петербургском, в столичном университете. Вот я сейчас не могу сказать абсолютно точные цифры, но примерно треть студентов были как раз выходцами из Польши. Ну и купцы не раз считали, что это вот все, конечно, они мутят воду, поляки. Хотя, конечно же, это было не так, пожар случился совершенно по другим причинам. Но и на защиту студентов, я хочу сказать, стал тогда генерал-губернатор Петербурга Суворов, правнук. Простите, внук нашего великого полководца. Ну вот, в 1861 году министром народного просвещения Российской империи был назначен адмирал Ефимий Васильевич Путятин, который руководил дипломатическими миссиями в Китае и Японии, и уважаемый очень адмирал. Однако же вот на посту министра это, ну, не сыграло хорошей роли, и он так начал проводить реформы системы высшего образования, что это вызвало, естественно, со стороны студентов возмущение, потому что Путятин ввел так называемые матрикулы, зачетные книжки, строгий контроль за посещением лекций, ну, как человек военный, и самое болезненное — это то, что он назначил обязательную плату за обучение в 50 рублей серебром в год, отменив стипендии для неимущих студентов. Вот поэтому в субботу, 23 сентября, по старому стилю 1861 года, студенты Петербургского университета устроили сходку, возмущались, начальство закрыло университет, и студенты пошли с жалобой на Владимирский проспект, на угол Колокольный, к генералу Григорию Филипсону, который был назначен правителем, представителем, попечителем Санкт-Петербургского учебного округа. И студенты медицинской академии присоединились. В общем, они встали перед этим домом, о чем я впоследствии скажу. Это сейчас на этом месте стоит другой дом, потому что тот дом Филипсона вошел в состав вот нынешнего дома на углу Колокольной и Владимирского проспекта. Это очень известная студенческая сходка была. Ну, а ней я скажу несколько позднее. Давайте сейчас включим песню. Студенческую песню Тихона Охренникова на стихи Александра Коваленкова. А споет ее Владимир Нечаев. Потом продолжим.
Жизнь у нас, друзья, только начинается. Мы сдружились в тебя. как мы мечтали, студенты, обязательно вспомним друзья. Будут нам светить звезды с неба синего, мы пойдем дорогою мечты, проведем пути в горы и пустыни мы, выстроим широкие мосты. Как мы дружили, студенты, вспомним, вспомним, как мы мечтали, студенты, обязательно вспомним друзья. Трудно будет нам, будет нам и весело, и пройдет немало дорожный, славный факультет. Как мы дружили, студенты, вспомним, вспомним, как мы мечтали, студенты, обязательно вспомним, друзья.
Ну вот несколько слов я закончу все-таки про Григория Филипсона, который не принял студентов, не стал с ними разговаривать, а встретили их петербургский оберполицмейстер Александр Паткуль, генерал-губернатор Павел Игнатьев, жандармы, взвод солдат. А все закончилось тем, что 683 человека, 683 студента были из университета исключены. Ну, однако... В отставку были отправлены и Путятин, и Игнатьев, и оберполицмейстер Паткуль. Но исправить дело, конечно, уже было трудно. Слишком далеко оно зашло. А надо сказать, что ведь были и более мелкие, такие незаметные случаи. Ну, например, в Лесотехнической академии отправили тоже профессора Энгельгарта за то, что он принял студентов, которые возмущали тоже народ, хотя фамилии достаточно были потом известные. И происходило это, конечно, и в Петербурге, и в других университетах, в учебных заведениях. Ну, а о чем, почему я об этом сейчас вспомнил? Про Филипсона совершенно не случайно, не для того, чтобы взбудоражить народ, а для того, чтобы вспомнить одно красивое такое стихотворение, четыре строчки всего стихотворения, которое было написано известным нашим русским поэтом, но опубликовано было впервые только лишь в 1931 году в журнале «Каторга и ссылка». А вы должны назвать этого поэта. У нас в честь этого поэта недавно был назван сквер. У нас есть памятная доска на Невском проспекте, между прочим, посвященная этому поэту. Мы его очень часто цитируем. А вы должны будете его назвать. Так вот, в 61-м году, после вот этих событий у дома Филипсона, он написал такие четыре строчки. «Он прежде мирный был казак, теперь он попечитель дикий. Филиппов сын, положим так, а все не Александр Великий». Кому принадлежат эти строки? 346-30-61, а сейчас звучит А сейчас звучит студенческая песенка в исполнении Эдуарда Хиля. Написал композитор Андрей Петров.
Когда экзамен на носу, студент не должен увлекаться и слушать соловья в лесу. С любимой девушкой встречаться и слушать соловья в лесу. С любимой девушкой встречаться. А то экзамен подойдет, он не расскажет даже сути, и сам профессор не поймет, чему нас учат в институте, и сам профессор не поймет, чему нас учат в институте. Царит волшебница весна, и на ветвях щебечут птицы, и вдруг является она. В зачетной книжке единица, и вдруг является она. В зачетной книжке единица. Все ваша девушка поймет, не станет мучить вас слезами. И если любит, любит, подождет, пока закончится экзамен. И если любит, любит, подождет, пока закончится экзамен.
Есть у нас звонок. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Да.
Я думаю, это поэт Некрасов.
Нет, это не Некрасов. Но думайте в близком направлении, в верном. Это не Некрасов. У Некрасов даже его больше цитируют у нас. Наверное, на первом месте у нас будет Некрасов с Пушкиным, даже спорят по цитируемости. Ну, а вот этого поэта, я думаю, ну, если не в тройку, то в пятерку наверняка он входит, потому что мы частенько в своей жизни руководствуемся просто словами, строками этого писателя. Иногда объясняем какие-то наши поступки непонятные с точки зрения, может быть, там жителей Запада. Да, есть еще звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Лариса.
Лариса?
Я думаю, что это Федор Михайлович Тютчев.
Это Федор Иванович Тютчев, совершенно верно. Конечно, это Тютчев. Григорий Филипсон переводится. Лариса, вы выигрываете билеты в молодежный театр на спектакль «Поздняя любовь». Оставьте, пожалуйста, свои координаты. 28 января «Поздняя любовь». Вот, кстати, очень такое... Любовь по-тютчевски. Он был человеком любвеобильным. Так вот, Филипсон переводится впрямую как сын Филиппа, Филиппов сын. Поэтому прекрасное у него родилось вот это вот талантливейшее четверостишие. Оно было найдено в рукописях и, естественно, не могло быть опубликовано в то время ни в 60-е, ни в 70-е годы. И вот только уже при советской власти, хотя многое как раз не печаталось, было запрещено, но вот как раз-таки эти строчки Тютчева стали известны. Ну что ж, друзья, давайте теперь зададим, наверное, и сразу же второй вопрос. Я уже упомянул несколько наших высших учебных заведений. Говорил о том, что к 2030 году новые кампусы появятся в нашем городе, по-моему, достаточно большое количество. Сейчас уже не буду смотреть в бумажку, в шпаргалку, где у меня цитата губернатора Беглова. А вопрос я хочу задать, друзья, вот какой. К основанию этого высшего учебного заведения самое прямое отношение имел Гагарин. А что же это за высшее учебное заведение? Звоните 346-3061, а сейчас звучит песня Яна Френкеля и Михаила Львовского «Студенческая дорожная».
Чик-тук, чик-тук, чик-тук. Пусть весь вагон сидит в одном купе и радуется собственной судьбе. Оно совсем не тесное, купе четырехместное, мы это испытали на себе. Не те студенты, которые аудитории не покидают сто лет, а те, которые прыгают в скорые. Привет! Ага. Под стук колес гитарный перезвон, как много дул всегда наводит он. От них у нас бессонница, и к нам с гитарой ломится соседний пробудившийся вагон. Не те студенты, которые аудитории не покидают сто лет, а те, которые прыгают в скорые. Привет! А. Пусть весь вагон сидит в одном купе и радуется собственной судьбе. Оно совсем не тесное, купе четырехместное, мы это испытали на себе.
Действительно не тесная. Вспомним фильм «Золотой теленок» Михаила Швейцера с Сергеем Юрским в главной роли. Помните, когда он уже миллионером едет в поезде вместе со студентами, и очень было им там не тесно. Но у нас есть звонок. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я думаю, это Академия имени Устинова.
Нет, Андрей, вы опять не попали. Это не Академия Устинова. Это не Академия Устинова. Вы немножко не в ту сторону пошли. Еще жду. Гагарин был у истоков, стоял у истоков создания этого высшего учебного заведения. Это крупнейшее высшее учебное заведение. Когда-то это был институт, ну а сейчас, как и многие институты, это университет. Он занимает довольно большую территорию. Причем изначально он занимал большую территорию и занимает ее до сих пор. Это такая жемчужина вообще нашего города в архитектурном плане тоже. Неужели это такой сложный вопрос? Есть ответ. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Лариса.
Да.
Я думаю, что Андрей Григорьевич Гагарин имел отношение к основанию Санкт-Петербургского политехнического института.
Лариса, совершенно верно. Хорошо, что билеты на разные дни. Вы выигрываете на «Веселую вдову». Так что два дня подряд вы ходите в театр. Сначала в «Молодежный» на «Позднюю любовь», потом на «Веселую вдову» уже в Театр музыкальной комедии. Конечно, конечно же, это политехнический институт, нынешний университет. Андрей Григорьевич Гагарин, сын художника Григория Григорьевича Гагарина и фрейлины императорского двора Софьи Андреевны Гагариной, урожденной Дашковой, был председателем особой строительной комиссии, и когда институт открылся, он был первым его директором. Ну, а докладную царю подал Сергей Юрьевич Витте, на который Николай II написал «Быть посему», а вообще инициаторами были и Александр Степанович Попов, и Дмитрий Иванович Менделеев, и Дмитрий Константинович Чернов, и Алексей Николаевич Крылов. Вот, наверное, главные инициаторы создания политехнического института, который сейчас носит имя нашего Петра Первого, основателя нашего города Петра Первого. Большое спасибо, Ларис. Ну, вам осталось только хэт-трик сделать и ответить правильно на третий вопрос. А вопрос третий будет таким. Один художественный фильм, который знают, я думаю, абсолютно все, кто хоть раз включал телевизор. Так вот, в этом фильме играют два артиста. Один из них жил на улице Маяковского в Ленинграде, а второй на улице Петра Лаврова, нынешней Форштадтской. Вот так получилось, что поневоле они оказались коллегами. И старший тот, который жил на улице Петра Лаврова, в одном из эпизодов учит молодого человека, который, естественно, был студентом, не скажу, какого института, это не имеет никакого значения в данном случае. Но вот эпизод, когда он русскую поговорку переделал таким образом, что тот студент едва не поперхнулся. Что же это вообще за фильм? Какая это поговорка? Может быть, вы артистов назовете? Ну, давайте подумайте. Времени 2 минуты 54 секунды. Пока звучит песня Александра Колкера и Кима Рыжова «Несгибаемый студент» в исполнении вокального квартета «Аккорд».
Смешон студент, который плавать не умеет, будь то море или речка, бесстрашно воду студент нырнет. И на экзамене он тоже не робеет, хоть профессор топит вечно. Студент не тонет, студент плывет. Кто закаленный?
Он закаленный.
Кто окрыленный?
Он окрыленный.
Кто непреклонный?
Он непреклонный.
Это несгибаемый студент.
Студент под солнцем никогда не обгорает. Он до солнца очень жадный, хотя из кожи он лезет вон.
И на экзамене, когда огнем пылает, льет он воду, как пожарный, и невредимым выходит он.
Кто закаленный?
Он закаленный.
Кто окрыленный?
Он окрыленный.
Кто непреклонный?
Он непреклонный.
Это несгибаемый студент.
Закаленный.
Кто окрыленный?
Он окрыленный.
Кто непреклонный?
Он непреклонный.
Это несгибаемый студент. Это несгибаемый студент.
Вот и кончилась песенка. У нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Галина.
Да.
Я думаю, что это фильм «Операция И». И пословица звучит так. Учись, студент, кто не работает, тот ест.
Совершенно верно, да. Совершенно верно. Только в обратном порядке он говорит. Кто не работает, тот есть. Учись, студент. А тот пьет кефир из стеклянной бутылки стоимостью 15 копеек. Помните, тару мы сдавали по 15 копеек. Да. Совершенно правильно. А помните фамилии? Ну, понятно, что Демьяненко-то все помнят. А вот
Смирнов.
Смирнов, конечно, Алексей Макарович Смирнов. Он действительно жил на улице Петра Лаврова. И там на доме, на котором он жил, 44-й, насколько я помню, установлен памятник. Памятная доска, здесь жил русский артист Алексей Макарович Смирнов. Ну, а вот на улице Маяковского, там, где жил Александр Демьяненко, пока никакой доски нет. В доме 15 жил Демьяненко. Ну что ж, вы, Галина, выигрываете билеты на спектакль «Дождливым вечером». Это учебный театр на Маховой в 18.00 26 числа, то бишь завтра. Ну, а что касается студента Шурика, то мы помним, по-моему, он в политехническом как раз учился, только что не в ленинградском, а в московском. Об этом он говорит в следующей новелле, когда знакомится с прекрасной, хорошей девочкой Лида. Помните, он цитирует Ярослава Смелякова. Теперь о политехническом, естественно, не о московском, а о нашем петербургском, потому что в Петербурге есть памятник студенту, и стоит он как раз-таки около политеха, рядом со станцией метро, которая тоже называется политехнический. Так вот, памятник этот установлен был 24 апреля 2010 года у первого учебного корпуса политехнического университета. Памятник, я вот сказал, установили, вспомнил опять-таки знаменитый фильм «Джентльмены», да, кто ж его посадит. Вон там сидит, он действительно в сидячем положении, студент. Идея принадлежала декану механико-машиностроительного факультета Политехнического университета Михаилу Радкевичу. Он 4 года занимался в архивах, чтобы точно воспроизвести мундир, фуражку, шинель студентов начала прошлого столетия. Ну, а затем уже к работе подключились студенты, которые учились на промышленных дизайнеров. Ну и, наконец, на завершающем этапе уже над эскизом монумента работала Эвелина Соколова, профессиональный скульптор. И памятник этот отлили на заводе «Монумент скульптуры». Воздвигли около фонтана «Мы». Ведь фонтан «Мы» тоже, собственно говоря, имеет самое непосредственное отношение к студенчеству. Ну, а руководство университета создало прекрасные условия для самого прилежного студента. Рядом с памятником поставили скамейки. Ну, естественно, спонсоры были у этого, называть я их не буду, но все это люди все эти были выпускниками политехнического института. И вот получился такой интеллигентный юноша, который смотрит перед собой, вперед, уверенно. Такой студент, которого можно назвать, наверное, мечтой любого профессора. Ну и надо сказать, что в студенческой среде возникла уже целая иерархия таких предсессионных церемоний, которые непосредственно связаны с памятником. То есть, ну, для успешной сдачи зачета нужно просто рядом с памятником посидеть, набираясь у него умения слушать. И ничего тереть, кстати говоря, не надо. Вот это очень приятно. А для сдачи экзамена нужно несколько сложнее совершить ритуал. Надо перепрыгнуть через ноги монумента, чтобы получить оценку «хорошо». А если хочешь получить удовлетворительно, можно просто подержаться за книгу вечного студента. Ну, а для отличной оценки там надо еще платочком почистить обувь. Желательно сделать это носовым платком. Вот такие есть уже традиции у студентов политехнического. Ну, а что касается того, что труд различные части, то, скажем, у студентов училища барона Штиглица, бывшей Мухи, там тоже есть скульптурные композиции перед замечательным зданием, которые Георг Мессмахер построил. Там ангелочком вот этим конфетки кладут, шоколадки кладут, цветы кладут. Там же все такие вот они занимаются трудом. Кто-то что-то рисует, кто-то высекает. То есть будущие профессии вот тех же дизайнеров, художников прикладных на Соляном переулке. В общем, вузов у нас много. Еще раз, друзья, поздравляю всех с Татьяниным днем, с днем рождения Владимира Высоцкого. И на этом я, Алексей Ерофеев, прощаюсь с вами на одну неделю. Встретимся в следующую субботу. Ну а в честь того, что в этом году после капремонта длительного вновь должен открыться первый музыкальный вуз России, консерватория, звучит, вы уже слышите, «Полет шмеля» Римского-Корсакова. Всего хорошего. Thank you.